говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кондолиза Райс о себе и о нынешнем этапе отношений США с Россией. Судьба фильма Анджелины Джоли в Боснии. Российские регионы, Карачаево-Черкесская республика. И контракт или призыв, за какую армию выступают россияне. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Бывший государственный секретарь США в кабинете Джорджа Буша-младшего Кондолиза Райс выпустила в свет книгу воспоминаний. Презентация книги состоялась на днях в Вашингтонском национальном пресс-клубе, рассказывает Владимир Абаринов.
Мемуары Конди Райс называются «Необыкновенные обыкновенные люди». Она называет так прежде всего своих родителей Джона и Анджелину. Отец был школьным учителем и пресвитерианским священником, мать – преподавателем музыки. Своим образом жизни семья ничем не выделялась.
Это естественно – пытаться вписать свою собственную жизнь в контекст больших исторических событий. И я обязательно напишу об этих 8 годах. Но всякий раз, когда я вспоминаю о невероятных обстоятельствах того отрезка времени, участвую ли я в переговорах между палестинцами и израильтянами, вхожу ли в Кремль для встречи с Владимиром Путиным или поднимаюсь на борт самолета, на корпусе которого написано «Соединенные Штаты Америки». Я не могу делать вид, что не слышу вопроса, который часто задают мне. Как же это вышло, что выросшая в Алабаме маленькая девочка оказалась на таком месте? И я все время отвечаю, чтобы понять, как это произошло, вам надо было бы знать Джона и Анджелину Райс, моих родителей. Во многих отношениях они были обыкновенными людьми.
Необыкновенность Джона и Анджелины, по мнению их дочери, заключалось в том, что они стремились во что бы то ни стало дать ей образование, помочь вырваться из порочного круга обстоятельств. Город Бирмингем в штате Алабама, в котором выросла Райс, стал в начале 60-х годов прошлого века эпицентром борьбы афроамериканцев за гражданские права.
Бирмингем, штат Алабама, был бесспорно самым сегрегированным большим городом Америки. И когда мои родители были детьми, там процветал самый гнусный расизм, способный искалечить и подавить их. Но они, так же как и их родители, глубоко верили в то, что если ты не всегда способен контролировать обстоятельства, ты все же можешь контролировать свою реакцию на эти обстоятельства. В их общине никто не чувствовал себя жертвой. Ты должен был делать все вдвое лучше. Но это подразумевало само собой. Это был не предмет для дискуссии, а просто факт жизни. И это не давало им опустить руки.
Помимо унижающих человеческое достоинство законов о расовой сегрегации, в Южных Штатах при регистрации избирателей в отношении цветного населения действовал ценз грамотности. Кондолиза Райс рассказывает, как проходили этот ценз ее родители.
В 1952 году мои отец и мать, они тогда еще не были женаты, пришли зарегистрироваться для голосования. Мою мать, она была светлокожая и очень красивая. Служащий спросил, знает ли она, кто был первым президентом Соединенных Штатов. Она сказала, да, Джордж Вашингтон. Ей сказали, прекрасно, вы зарегистрированы. Потом служащий посмотрел на моего темнокожего отца. Отец был крупным мужчиной и чувствовал себя не в своей тарелке. И служащий спросил его, сколько леденцов в этой банке? В банке было несколько сотен леденцов. Отец не мог их сосчитать, он в отчаянии ушел. А потом один старик из числа его прихожан сказал ему, «Ваше преподобие, я знаю, как вам надо зарегистрироваться. Там сидит одна дама, она республиканка, и она зарегистрирует любого, кто скажет, что он республиканец». Мой отец пошел в контору, зарегистрировался как республиканец и остался республиканцем на всю свою жизнь.
Сильнейшим потрясением детских лет стал для Конди Райс российский теракт в церкви, жертвами которого стали дети.
В этой книге я попыталась показать, что расизм не вторгался в нашу частную жизнь изо дня в день. Мы ходили в церковь, учились, женились. Расизм и насилие грубо вторглись в нашу жизнь в 52-м и 63-м годах, когда Бирмингем стали называть бомбингемом. Бомбы взрывались в округе то и дело. Помню, как я с родителями возвращалась домой от бабушки с дедушкой. Едва мы вошли в дом, раздался громкий взрыв. Тогда не надо было гадать, что произошло. Мы сели в машину, и мама спросила отца, куда ты едешь? Он ответил, в полицию. Она сказала, ну и что ты хочешь от них добиться? Может, они и сами подложили бомбу? Черных граждан Бирмингема закон не защищал. Они чувствовали, что должны защищать себя сами. Мы не поехали в полицию, вернулись к бабушке с дедушкой. Но однажды воскресным утром в сентябре 63-го года, когда мы приехали в церковь моего отца, раздался новый взрыв. Мы думали, что взорвалось где-то на улице, но прибежала женщина и сказала, что взорвалось в баптистской церкви на 16-й улице. А немного позднее мы узнали, что взрывом убило 4 маленьких девочек. Скоро стали известны имена этих девочек. Среди них я особенно хорошо знала Денизу Макнейр. Она ходила в подготовительный класс моего отца. Я играла с ней в куклы. У отца в альбоме была фотография, как он вручает ей диплом об окончании класса. Ей тогда было 6 лет.
Кондолиза Райс сыграла исключительно важную роль в разработке и осуществлении доктрины глобальной войны с терроризмом. Однако и в администрации Буша-старшего она занимала заметное место. В качестве советника президента по России и Восточной Европе она участвовала в трансформации системы международных отношений, сложившейся в годы Холодной войны.
Вы тепло пишете в книге о ваших отношениях с Джорджем Бушем-старшим. Поскольку ваши воспоминания обрываются, о Джорджа Буша-младшем вы говорите немного. Не могли бы вы сравнить этих двух людей?
Это, разумеется, отец и сын. Если вы сравниваете самих себя со своими родителями, вы увидите изначальную разницу. Речь идет о разных поколениях. Я всегда чувствовала, что Джордж Буш-старший по-настоящему любит Техас, но принадлежит Северо-Востоку. Джордж Буш-младший любит Техас и принадлежит Техасу, и это кое о чем говорит. Но я считаю, что есть нечто большее, что их отличает друг от друга, чем особенности личной биографии. Они были президентами в разные моменты истории. Я была в Белом доме, когда рухнула Берлинская стена. Для специалиста по Советскому Союзу не могло быть ничего более захватывающего, чем присутствовать при окончании Холодной войны. Страны меняли свой общественный строй в одночасье. Германия полностью воссоединилась на западных условиях. Мы находились на заключительной стадии большой исторической эпохи. Иногда я напоминаю сама себе, что все это стало итогом верных решений, принятых в 46-м, 47-м, 48-м годах. Если кто-нибудь в то время, когда итальянские коммунисты получили на выборах 48%, французские в 46-м году 46%, когда Советский Союз взорвал атомную бомбу на 5 лет раньше графика, если бы тогда кто-нибудь сказал, что 25 декабря 91-го года серб и молот будут навсегда изгнаны из Кремля после 70 лет коммунистического правления, если бы кто-то сказал это тогда, на него бы надели смирительную рубашку. Мы находились в конце долгого исторического пути, куда привели нас решения, принятые на протяжении всей Холодной войны и обеспечившие победу в ней. Это был мир, унаследованный Джорджем Бушем-старшим. Его способность объединить людей и деликатно упокоить с миром Советский Союз стали потрясающим свершением. Джордж Буш-младший был президентом в совершенно другом мире. А я была в Белом доме и 11 сентября. Этот день стал началом новой исторической эпохи, когда враг, которого мы толком не знали, совершил что-то немыслимое. Атаковал Соединенные Штаты нашими собственными самолетами. 3000 человек погибли, люди бросались вниз с 80-го этажа, пытаясь избежать неизбежного. А в таких местах, как Афганистан, вынашивались тайные планы нового 11 сентября с применением оружия массового уничтожения. Это был совершенно другой мир и новая историческая эпоха. Она потребовала нового стиля руководства. Не завершить ее на наших условиях, а начать на наших условиях. Я знаю, многое из того, что мы делали, было спорным. И я знаю, что история будет судить наши решения по их эффективности. Я могу сказать, положа руку на сердце, завершить эпоху проще, чем начинать. Так что я считаю, что разницу между этими двумя людьми определяет в большей мере момент, когда каждый из них был президентом, чем их личные качества.
Конди Райс – специалист по России, поэтому один из вопросов касался нынешнего состояния отношений Вашингтона с Москвой.
Что вы думаете о перезагрузке отношений с Россией? Уделяет ли она достаточно внимания вопросам демократии и прав человека?
Знаете, отношения с Россией всегда сложные. Я считаю, у нас отношения с Россией были очень хорошими. Русские играли весьма полезную роль на Ближнем Востоке. В решении северокорейской проблемы оказали нам большую помощь в борьбе с терроризмом и даже с Ираном помогли. Думаю, их незаслуженно критиковали за их позицию по Ирану, потому что на самом деле они хотели поддержать резолюции Совета Безопасности. Я знаю, они посылали иранцам правильные сигналы. Так что отношения были в сущности весьма хорошие, если они касались бывших окраин Советского Союза. Едва лишь речь заходила о Грузии, Украине, центральноазиатских государствах или даже Польше и Чехии, которые, наконец, входят в НАТО, а прежде входили в Варшавский договор, отношения с Россией сразу же осложнялись. Полагаю также, что внутреннее развитие России пошло в направление, которое сложно понять. А ведь была надежда, что Россия станет более демократической. Думаю, мы на Западе в определенной степени ошибались, и ошибка эта была допущена в 90-е годы. Для нас 90-е были золотым веком России. Борис Ельцин, демократия, процветающий капитализм. Но я часто бывала в России в начале 90-х. Для большинства российских граждан это было время унижения, нужды и хаоса. На Старом Арбате можно было увидеть пожилую даму, которая продавала свою чайную чашку, потому что ее пенсия превратилась в жалкие крохи. А на Тверской можно было встретить вооруженные банды, которые вполне могли открыть стрельбу из машины на центральной магистрали города. Когда Владимир Путин пришел к власти, он сказал русским: «Мы вернем вам достоинство, мы обеспечим процветание и порядок». К сожалению, то, что началось как наведение порядка, стало приобретать черты авторитаризма. Думаю, Россия начинает понимать, и это видно по выступлениям Дмитрия Медведева, что Россия не может оставаться сырьевой экономикой и авторитарным государством, что она должна измениться.
О своей службе на посту советника по национальной безопасности и госсекретаря она пока не написала. Этому будет посвящен второй том ее воспоминаний.
О первом томе воспоминаний Кондолизы Райс рассказывал Владимир Абаринов.